Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем итоги голландского референдума, который вот только что случился. Не самый приятный для Украины, но тем не менее бесконечно приятный для российских СМИ. Не приняли украинцев в дружную голландскую семью. Вот это только один из комментариев, которые сегодня звучат таких праздничных по российским каналам. Мы пообсуждаем, чему радуются-то так уж российские пропагандисты с нашими гостями. И стоит ли радоваться? И вообще, что вся эта история будет означать для Украины, для Европы, для России? Я представляю вам наших гостей. С нами Виктор Мироненко. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
С нами Роман Цымбалюк, самый знаменитый украинец Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. И с нами на связи Виталий Портников. Виталий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, Виталий самый знаменитый украинец на Украине. Так бы я вот своего коллегу представила. Но, дорогие друзья, и с нами вот-вот появится Наташа Белова из Роттердама. Это человек, который ходил и голосовал за Украину. И она расскажет о том, как это происходило. Коллеги, я, принеся вам некоторые извинения, должна сказать, что первый вопрос будет все-таки о Владимире Путине. Потому что за два часа до нашего эфира случилось вот такое откровение с его стороны. Задали ему вопрос журналисты на медиафоруме, который организовал Общероссийский народный фронт. Спросили его, как быть с панамским скандалом. И вот что он ответил. Говорит, ну что панамский скандал? Этим недругам, врагам России, им лишь бы поссорить нас между собой. И моего имени там нет, ваш покорный слуга в этих документах не фигурирует. Да, есть такой друг, есть человек по имени мой, действительно мой друг, виолончелист, музыкант, великий музыкант, и он, как и все творческие люди, занимается бизнесом. И у него есть крошечная доля в одной из компаний, и он на эти деньги, которые он зарабатывает в этой компании, покупает музыкальные инструменты. И вот сейчас, весь год последний, он был занят тем, что передает их в собственность государства. Вот, собственно, и все. И я горжусь тем, что у меня такие друзья. Это был ответ Владимира Путина о Панаме. И вот, Виталий Портников, я бы хотела узнать вашу реакцию на такую реакцию Владимира Путина о себе.
Да, ничего другого. Потому что было совершенно очевидно, что российское политическое руководство не будет воспринимать панамские документы всерьез. Вот господин Салливан, организатор этой утечки информации, он говорил о том, что на следующий день мир изменится. И действительно, в том мире, где уважают демократические ценности, где внимательно относятся к действиям своих руководителей, произошли серьезные изменения. В Исландии ушел в отставку премьер-министр, мы видим, проверяют сейчас во многих других странах причастность всех граждан к этому панамскому скандалу. Есть требования к самой Панаме со стороны различных регулирующих организаций. Здесь, в Киеве, раздается критика в адрес президента Украины Петра Порошенко, и глава государства вынужден был уже выступать с объяснениями относительно того, что это за него за офшоры и какого рода действия он собирался предпринять с ними. Я думаю, что это не конец еще этой истории. Но Владимир Путин уверенно себя чувствует, всегда уверенно себя чувствует тот, скажем так, чья мораль совпадает с моралью собственного населения.
Прекрасно. И, Виктор Мироненко, вы как это восприняли? Как должное? Так и должен был ответить настоящий глава государства?
Ну, откровенно говоря, мне временами даже жаль становится нашего главу государства. Сплошные неприятности одни за другими. Я, правда, не так хорошо, как Виталий, знаю лично господина Путина. Я с ним не знаком. Поэтому его представления о морали мне неизвестны. Но действительно скандальная история. Причем я склонен верить тому, что это только начало. Потому что на самом деле там вот тут-то мы как раз оказались в мире, так сказать, со всеми остальными. К сожалению, да. Коррупция, злоупотребление властью, меркантилизм, так сказать, вот этот реаль-политик, когда как бы идеалы ничто, а золото все, так сказать, и средства все, это, увы, становится обыденностью. И очень не хотелось бы, чтобы мы к этому привыкали.
Ну да. Роман, а вы верите в то, что вот друг Владимира Путина исключительно занят скупкой скрипок и музыкальных инструментов на свои денежки?
Ой, я не буду вообще оригинальной. Я как гражданин Украины, если честно, мне все равно.
Да?
Вот
да.
Абсолютно,
ну,
все
а
равно.
Ну, а вам повеселиться.
Это он президент Российской Федерации. Пусть граждане
так,
России...
Лена, не провоцируйте. Роман хороший украинский журналист,
граждане России радуются тому, что у президента России такие хорошие друзья. Я единственное, вот что интересно, и что действительно, вот в каком контексте украинцам и гражданам Украины все-таки стоит послушать президента Российской Федерации. Он же как, он говорит так, что какие-то недруги извне хотят внести расколы в российское общество, вселить недоверие к властям и так далее, и так далее. Вот в этом аспекте я бы подумал, что как бы гражданам Украины только надо смотреть не на Россию, а на себя. И я не говорю, что везде шпионы Путина или шпионы Кремля, как агенты, как у нас часто любят говорить, но все-таки вот эту ситуацию надо рассматривать и вообще вот как нашу тему нашего разговора в том ключе, что надо сначала изменить свой дом самостоятельно, самим. И никто украинцам помогать в этом не будет.
Ну, хорошо, хорошо. Да, вот сейчас мы как раз поговорим об изменениях украинского дома, которые должны были случиться с помощью Европы или не с помощью Европы. Но вот, как говорится, за границей нам поможет, а вот она отказывается помочь. И давайте мы с вами обсудим, почему это произошло, почему такой печальный результат для украинцев 62%. С нами на связи София Корниенко. София, здравствуйте. София из Нидерландов, моя коллега. Здравствуйте, София. Ага, нет, простите, пожалуйста, вот у нас не, конечно, у нас с нами на связи Наташа Белова, наконец-то, из Роттердама. Я слышу крики из студии, что с нами Наташа Белова. Наташа, здравствуйте, вы с нами сейчас?
Здравствуйте.
Очень рады вас видеть, вы у нас главный свидетель. Никто из нас, вот все будем обсуждать, а видели только вы. Ходили на участок, голосовали. И скажите, почему, как вы для себя объясняете вот эти печальные 62% против ассоциации Украины с Европой, которую показали голландцы?
В принципе, это ожидаемый результат, потому что на фоне миграционного кризиса, который произошел с событиями в Сирии и беженцами, здесь большой процент недоверия правящей партии. И поэтому этот референдум, он больше касается самих голландцев и того правительства, которое сейчас находится у власти, чем Украины. Так получилось, что именно этот референдум, вот евроскептики, к которым относится социалистическая партия, Вилдерс, это такая Ле Пен в штанах. И вот именно на этом было сыграно, потому что люди боятся вот этого хаоса, мигрантов. И поэтому они так и голосовали. И Украина просто оказалась разменной монетой в этой ситуации, как бы цинично это ни звучало. Но люди действительно шли голосовать против правительства, а не против Украины.
Очень интересно, Наташа. То есть это совершенно не важно. Украинцы были бы написаны в этом листочке, не украинцы. То есть просто на фоне кризиса отторжение любых новых народов, соседей, друзей просто происходит автоматически.
Да, так и есть. Так и есть на самом деле, потому что это недовольство, оно еще с 2008 года, когда был кризис. И оно как бы накапливалось, и вот этот вот сирийский вот этот момент, вот этот кризис с беженцами, он как бы подтолкнул вот именно недоверие к Евросоюзу.
Это мне понятно. А хорошо, тогда мне непонятно, каким образом образовались 32%, которые все-таки за Украину, а они откуда взялись, а это что за люди? Что тут за, может быть, такого хорошего, позитивного?
32 это явка.
Сколько? Простите, пожалуйста, 32 явка, я уже, да. Мы так много говорили об этой явке. 40%, которые за Украину, Наташа, а они что увидели для себя?
Ну, это еврооптимисты, люди, которые понимают, что надо бороться с проблемами всем вместе, которые понимают, что коррупция точно так же существует и в Нидерландах, и Украине тоже, если мы поможем, допустим, Украине, то у нас тоже не будет коррупции. Вот они с таким, ну вот именно... Понимающие люди, которые действительно, они за Евросоюз и... Ну, вот так как-то.
Романтично настроены вот такие люди, что давайте все, чем больше нас будет, тем лучше, наверное, так. Виктор, а вы видите, вот сейчас даже действительно вы все согласны с мотивацией тех, кто голосовал против? Просто мне интересно мотивацию «за» обсудить. И так примерно вы видите?
Я все-таки сказал бы вот что. Угу. Я накануне референдума, просто мне было интересно, я поинтересовался у нашего европеиста главного, Юрия Антоновича Барко, руководителя Центра европейской интеграции, и он выдал прогноз. Прогноз оказался практически 100% точным. Он сказал примерно следующее, и все это подтвердилось, что многое зависит от явки. То есть, если явка была бы процентов 50, то, конечно, победили бы те, кто были за ассоциацию Украины. Если бы явка была, как он предполагал, между 30 и 40, то победили бы противники ратификации соглашения об ассоциации. Просто в силу того, и мне кажется, его объяснение абсолютно обосновано, и вот Наташа тоже говорит об этом, что значит, пошли в основном все-таки те, кто не согласен с политикой правительства Нидерландов, которые и евроскептики, и те, кому не нравится вообще весь этот процесс происходящий в Европе, и призывы правительства Нидерландов к тому, чтобы поддержать все-таки и ратифицировать все это. Поэтому прогноз его оправдался практически 100%, за исключением все-таки чуть большего разрыва между теми, кто при 32% явки проголосовал за и проголосовал против. Здесь очень... Я не вижу в этом совершенно никакой трагедии. Я думаю, что... Но это очень серьезный повод для размышлений для всех. Для Европейского Союза, для правительства Нидерландов, для Украины, для России и для всех. Я готов бы детально говорить о каждом. Ну, во-первых, 32% явки на, в общем-то, очень важный референдум, который сравнивали с референдумом по утверждению Конституции. Помните, когда-то Нидерланды и Франция в 2008, если я не ошибаюсь, остановили принятие новой Конституции Евросоюза. Угу. И все-таки пришло всего 30%. Если мы говорим о цифре 60, она звучит громко, но если мы учтем, что пришло всего 30...
Почему? Вы говорите, всего 30? Это очень много.
32% это очень мало. Это очень много. Но третья часть для Европы много.
Это очень много. Зачем ему идти к этой Украине?
Нет, Лена, я не об этом говорю. Я говорю, вы начинали с того, что вот сейчас идет такая трансляция, о том, что все провалилось, Нидерланды против, Европа разворачивается. Треть пришла голосовать, и за это третья половина. То есть шестая часть граждан Нидерландов проголосовала против ассоциации. Но это серьезно, это говорит о том, как относятся в Нидерландах, например, к самому европейскому процессу, к тому, что происходит в Брюсселе, что происходит в Евросоюзе, о чем абсолютно правильно говорила Наташа. Поэтому это далеко не только украинский вопрос, это вопрос всего европейского процесса и роли в этом процессе. И Брюсселя, Евросоюза, и России нашей, так сказать, и Украины.
Вот, смотрите, я хочу сейчас обратиться к Виталию Портнику, потому что здесь есть два взгляда на результат этого референдума. Один оптимистически, когда люди говорят, это не про нас, говорят некоторые украинцы, это не про нас, это про беженцев, это мы здесь оказались жертвой во всей этой истории. Есть другие люди, ваш коллега Мустафа Наем, например, которого сегодня цитируют с огромным удовольствием, это главный герой, главный пост всех российских каналов, который говорит, вот Порошенко довел вот прямую ответственность, прямую вину президента Украины, он видит в таком результате референдума. Что видите вы в этом результате? Почему для вас? Вот как вы эти цифры объясняете?
Ну, я думаю, что Мустафа сам должен объяснять свои высказывания.
Нет, я не прошу вас его объяснять.
Для меня совершенно очевидно было с первого дня, что результат будет именно таким. Потому что когда 11 лет назад Нидерланды голосовали по Европейской Конституции, тогда была ровно такая же явка. И ровно такой же результат, как сейчас. Так я думаю, что и большая явка ничего бы не изменила. Нидерланды – это общество евроскептиков. Потому что это богатая страна, которая платит за бедность. И всегда, когда возникают европейские вопросы, то Нидерланды, естественно, относятся к этому так, как обычно. Относятся к этому богатые люди, которые не хотят видеть бедных родственников. К тому же в самом референдуме было огромное количество стереотипов задействовано. Первый стереотип – это то, что Украина вступает в Европейский Союз. Хотя я думаю, что до вступления Украины в Европейский Союз от 20 до 30 лет. Второй – это то, что это повлияет на безвизовый режим. И что граждане Украины смогут под видом туристов приезжать в Голландию и устраиваться на нелегальную работу. Хотя безвизовый режим Украина получит вне зависимости от соглашения об ассоциации. Это совершенно другой процесс. И он сейчас идет, я думаю, что он будет идти, завершится вполне благополучно, и никакой референдум на это не повлияет. Третье, это то, что Голландия, как и многие другие богатые страны Европейского Союза, она вообще негативно настроена к любому расширению организации. Так что я совершенно уверен, что никакого отношения, не то что роль украинских властей, а географическое название Украины не влияет на это решение. Я вообще был решительным противником любых пропагандистских кампаний, потому что я считал, что они только увеличивают явку, что лучше, чтобы граждане Голландии как можно меньше знали об этом референдуме, потому что расчет был именно на знание, а знание уже влекло за собой применение всех этих стереотипов, которые все равно невозможно было перебить. И самое главное, референдум в Голландии не имеет ровно никакого значения. Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом действовало и будет действовать. Голландия уже ратифицировала. Для того, чтобы пересмотреть это соглашение, необходимо решение всех стран Европейского Союза. Это карусель в обратном порядке. Единственное, что может произойти, что Королевство Нидерланды не будет участвовать в исполнении этого соглашения так, как другие страны Евросоюза. То есть мы тут имеем дело с типичной унтер-офицерской вдовой. Потому что я считаю, что Королевству Нидерланды было бы выгодно участвовать во всех пунктах этого выверенного и серьезного документа. Но раз сегодня жители Нидерландов не способны с этим согласиться, и если Европейский Союз пойдет навстречу каким-либо пожеланиям парламента и правительства Нидерландов и не найдет приемлемую формулу участия этой страны в соглашении об ассоциации с Украиной, что ж так тому и быть. Это уже задача не наша. Мы в этом вообще всем не участвуем. Это вопрос договороспособности наших европейских партнеров. Это вопрос того, какой компромисс они найдут с Королевством Нидерланды. А компромиссов, естественно, надо искать, потому что в этом случае мы же понимаем, что произойдет. Нам необходимо подождать до июня, чтобы не давать лишние козыри в руки евроскептикам Великобритании, и после этого поставить на этой проблеме ту точку, которая будет удобна и Брюсселю, и Киеву. И да, я скажу честно, что я думаю, что эта точка будет поставлена за счет Гааги.
Угу. Виталий, спасибо, но я вижу, что Виктор Мироненко, он не согласен, что так просто.
Нет, я в общем-то, близок к оценке Виталия. Никакого тут, никакой трагедии не произошло, ничего не изменилось. Украина, Виталий абсолютно прав, продолжит свое движение в сторону Европейского Союза и возвращения
вот
в Европу. Но я бы все-таки не упрощал. На самом деле проблема здесь есть, и проблема здесь довольно серьезная. Виталий сказал правильно, что да, соглашение об ассоциации, о зоне торговли, оно как бы уже вступило в силу и действует, но Туск сегодня добавил одно маленькое слово – во временном режиме. Поскольку все-таки, в отличие от известных других стран, в Европейском Союзе эти правила работают. Даже маленькие страны, даже одна страна, она имеет, вполне имеет возможность остановить любое, даже уже принятое решение, о чем говорит как раз и тот пример, о котором вспоминал Виталий, вспоминая референдум по Конституции. Поэтому это все-таки при всем при том вопрос серьезный. И дело, правда, в другом. И тут я, скорее всего, поддержу Виталия. Дело в том, что по самому закону о этих референдах конституционных, он имеет только одно значение. Его нужно принять во внимание. А решение будет принимать парламент Королевства Нидерландов. Как он отреагирует вот на это голосование, как он воспримет это голосование. То есть теперь начнется взвешивание внутри.
А он какое будет принимать решение, о чем, если Голландия уже
ратифицировала? Ратифицировать или не ратифицировать соглашение об ассоциации.
Как постоянно, не как временно.
Референдум консультационный. То есть теперь соберется парламент Нидерландов.
Виталий только что сказал, что Нидерланды уже ратифицировали
это соглашение. Они не ратифицировали. Они ратифицировали, но после этого группа граждан в соответствии с новым, недавно принятым там законом, значит, внесла предложение о необходимости проведения референдума, и неожиданно 500 000 человек его поддержали.
Это значит, что оно может быть изменено. Это же означает вот это.
Оно означает только одно. Вот результат, и вот теперь парламент должен принять решение с учетом того, что и как высказали.
Решение о том, оставить ратификацию или отозвать ратификацию.
Да, отозвать ратификацию или оставлять ее. Я хочу подчеркнуть, что я все-таки все равно оптимист. Потому что даже если, вот допустим, невероятное, да, и, значит, все-таки парламент примет решение о том, что он не будет ратифицировать, отзывает ратификацию и не принимает участие в этом, то я не думаю, что это как бы не будет иметь никакого значения. Будет иметь значение. Это повод для того, чтобы еще раз вернуться к этому соглашению. А вот тут уже я с Виталием не соглашусь. А вот если вернуться снова к этому соглашению, все 28 стран, Европейский Союз, Европейский Совет, Европейская Комиссия вынуждены будут это обсуждать. Они это сейчас ждут каких-то реакций правительства Нидерландов и парламента, и после этого начнут обсуждать это в Брюсселе, в ЕС. Вот когда они начнут это обсуждать, то вполне может возникнуть соблазн воспользоваться этим прецедентом и внести какие-то изменения во все эти процессы. Я уверен, что будет будет выполняться соглашение, и то, и другое. Но Украине все-таки нужно и самой что-то поактивнее делать в этом направлении, потому что Запад, как любят сейчас говорить, устает. И нужно все-таки демонстрировать и украинскому правительству, и украинскому обществу не только желание, да, вот как говорит Виталий, попасть в богатую семью, так сказать, в богатое общество, но и все-таки более решительное действие, потому что соответствовать той компании, в которую она собирается попасть.
Я вот, да, хорошо, Роман, а вот скажите, пожалуйста, а вы-то видите какую-то ответственность или там вину украинских властей, вот так, как это делает, ну, я не хочу, чтобы вы комментировали его слова, но вы сами думаете о том, что все-таки есть вклад в Украину в результаты, в негативные результаты этого референдума?
Я сторонник того, что власти Украины должны отвечать за решения и события в нашей стране. Это очень похоже, как президент Украины ездит по миру и говорит, что вы не должны отменять санкции от России. Но мне кажется, это не очень как бы правильно, потому что зачем говорить о том, что от тебя не зависит? Вот когда мы станем через 20, надеюсь, а не 30 лет, как говорит Виталий, членом Европейского Союза, тогда да. На сегодняшний день это и... Аналогичная ситуация с виной президента Украины. Ну, знаете, обвинять его в том, что проголосовали как граждане не Украины, наверное, все-таки чрезмерно. Вопрос в другом, как бы, то, что мы не меняемся очень медленно сами.
И он не обвиняет его в том, как они проголосовали. Он говорит, что вы вложили, вот вы тем, что вы не прервали связи с олигархами, вы там потакали коррупции, вы разочаровали в украинском народе голландцев.
Да, у нас как-то, знаете, я думаю, что голландцы, я могу со всей ответственностью об этом сказать, так как вот я общаюсь с голландскими журналистами здесь. Среднее мнение и знание голландцев об Украине примерно такое же, как украинцев о голландцах. Ну, можно взять русских. Что мы знаем о Голландии? Ну, так вот, первое. Кроме тюльпанов, вряд ли кто-то что-то скажет.
Теперь уже Гага на первом месте.
Скажет что-то еще. Ну, вот. Да. Поэтому люди не очень в этом компетентны. И самое главное, вот как говорят голландские коллеги, их евроскептики хотели поставить вопрос о выходе Нидерландов из Европейского Союза. Но так как это запрещено по голландскому законодательству Нидерландов, они вынесли на голосование первый вопрос, который касался Европы в целом. Как бы. И вот по стечению обстоятельств мы попали в этот процесс. Это то же самое, что происходит сейчас в Великобритании, где они обсуждают, а может быть нам выйти из Европейского Союза или нет. Просто Европейский Союз, он несет не только обязанности для богатых стран, он несет масса возможностей, и это не стоит забывать.
Ну вот у нас очень недолго с нами Андрей Акара на связи, вот политолог российский, который сейчас в Киеве. И мы спрашиваем вас, Андрей, ровно тот же вопрос я вам задаю, что и гостям. Видите ли вы вклад Украины в результаты референдума в Голландии? Или все-таки это их дела, и Украина оказалась как-то немножко крайней во всей этой истории, не главной, хотя, казалось бы, главной, на самом деле это не про нее был референдум?
Знаете, я думаю... Добрый день. Сначала. Я думаю, что вклад Украины здесь был в чем-то даже определяющий. Этот вклад был отрицательным. Украинские различные органы государственной власти так или иначе занимались презентацией Украины в Голландии в связи с этим референдумом, пытались создать ей какой-то позитивный имидж, пытались позиционировать страну как такой вот локомотив новой реальности, которой вот Украина становится после революции. Все это было крайне, по моей оценке, все это было крайне неэффективно, контрпродуктивно. Кроме того, достаточно эффективны были усилия из России. Из России усилия как государственных органов власти, так и разных аффилированных с государством таких вот контор, пиар-контор и так далее, которые как раз работали в противоположном направлении, которые пытались умалять роль Украины в каких-то позитивных процессах и пытались ее позиционировать как страну, в которой коррупция, как страну, которая в которой украли голландские картины, это известный скандал там полуторалетней давности, как страну, в которой не любят и унижают представителей сексуальных меньшинств, это вот недавний львовский скандал. Так что вот тут, конечно, мне кажется, в Голландии сошлись три фактора. Первый фактор — это сугубо голландский, это голосование против там той реальности, которую из себя сейчас представляет Европейский Союз. Второе – это российские усилия, направленные против Украины. И третье – это украинские усилия, направленные за Украину, но настолько неэффективные, что они, конечно же, были... Вот результат сегодня стал очевиден.
А чем они раздражили эти усилия? Вот чем вот эти усилия, эти их приезды, эта агитация оказалась такой вот, сыграла негатив? В чем? Что плохо с ними? Что не так?
Я думаю, что это делалось недостаточно эффективно, концептуально и продуманно. Во-вторых, мне представляется, что это делалось недостаточно интенсивно, и часть денег, которые были направлены из государственного украинского бюджета на поддержание украинского имиджа в Украине, они куда-то немного заблудились. Кроме того, сама современная реальность в Украине, политическая реальность, парламентский кризис, кризис, связанный с кабинетом министров, с кризис с невозможностью отставки Яценюка, это все играет для Украины очень негативную имиджевую роль. Понятно, что вряд ли там голландцы так уж внимательно следят за перипетиями украинских политических событий, но общий фон, общий осадок, как в анекдоте, общий вот этот образ Украины как коррумпированной страны, которая не хочет меняться, в которой коррупция такая вот мощная, могучая и несгибаемая, вот этот образ, он транслировался, причем транслировался при значительной поддержке российских средств массовой информации, которые достают до голландской аудитории. Ну так что тут вот все, как бы синергия трех факторов, она оказалась крайне негативной для Украины и крайне позитивной для тех в России, кто как раз вот считает, что Украине евроинтеграция не нужна.
Это интереснейшую вещь. Одну Андрей подметил, что российская пропаганда взялась истерически защищать сексуальное меньшинство на территории Голландии. То есть для того, чтобы настроить голландцев против украинцев, мы встали на защиту вот этих сексуальных меньшинств, которых мы у себя на родине блистательно травим. Замечательно. Спасибо вам, Андрей, за этот комментарий. И, Наташа, я у вас еще спрошу. Наташа Беловой. Наташа на Фейсбуке написала очень горький пост о том, что вот она сходила, она проголосовала, у нее было прекрасное настроение, но она увидела реакцию на этот референдум украинской благосферы и была крайне раздосадована и разочарована. Наташа, а чем именно, вот вы можете нам объяснить, что в украинской реакции ваших коллег, друзей вас расстроило?
Ну, во-первых, такое впечатление, что украинцы не верят сами в себя. И вот это, оно больше всего, оно как бы трогает и становится обидно. Потому что как бы там ни было, здесь украинская диаспора, они очень старались. Проблема большая в том, что правительство, оно, когда разрешились эти кампании за и против, они очень поздно подключились, потому что они не понимали самой проблемы, насколько она большая, насколько люди разочарованы и насколько им не верят. Ну и, естественно, тот другой камп, который был против, они очень шустро действовали, и любое плохое, вот что там выходило, какие были статьи, вот это особенно украинских журналистов, они брали на вооружение моментально. Даже удивляло, как у них так шустро получается. Ну и вот меня именно это разочаровало, что надо верить в себя, мне кажется, больше. И то, что произошло с референдумом, Ну, мне кажется, что это больше будет головная боль для голландского правительства, чем для Украины, потому что здесь тоже назревает кризис в правительстве из-за этого всего, из-за недоверия, именно из-за недоверия. Ну, а украинцам просто проводить реформы и двигаться дальше, и как бы все будет хорошо.
Спасибо, Наташа, спасибо вам за участие в нашем эфире. К нам вот-вот присоединится моя коллега «Жизнь Нидерландов». И она расскажет, мы спросим ее о работе пропаганды, той и другой, на территории Нидерландов. Но, коллеги, давайте посмотрим опрос. Мы задавали сегодня прохожим провокационный вопрос. Мы видим же радость, которая царит в телевизоре в российском. И мы говорили, вы рады? Рады, что вот такие результаты? Вот давайте посмотрим, что говорили наши.
Вас радуют результаты голландского референдума?
Нас радуют. Меня лично, да. А почему нет? Очень хорошо, что Украина в Евросоюз не попадает. Я думаю, что это правильно. Им это не нужно пока. Они еще не готовы быть в Евросоюзе.
Нет, меня не радует. Потому что я хочу, чтобы Украину приняли в Евросоюз. Чтобы потом, через несколько лет, мы увидели, как будут жить на Украине. И кое-что поняли для себя.
Я считаю, что глупо говорить, радуюсь я или огорчаюсь. Я сужу по глобальной ситуации, которая сегодня... В мире, к сожалению, сейчас проблемы везде и у всех. Зачем же, ну там здравые люди живут, зачем они прекрасно понимают брать к себе домой проблемную пока еще страну? Дай бог, чтобы Украина там возросла и изменилась, но не сегодня.
Нам надо озаботиться своими вопросами, как бы, да, радоваться за кого-то или печалиться. Но это вопрос десятый.
Вот глубоко параллельно, честно, они вот до такой степени, наверное, как-то отсоединились и отошли от России. Что за, что против. Мне кажется, там все равно все поменяется. И правительство поменяется, и народ, слава богу, будет хорошо жить.
Меня радует то, что там есть демократическая процедура, которая позволяет гражданам высказывать свое мнение. Ну, без кровопролития, а просто, ну, вот, демократическим путем. А как они решили, это их мнение.
Меня вообще не радует там ситуация, которая происходит. И много минусов, если они вступят в Евросоюз. По сути, они же будут... Ну, то есть, для них будут наложены всякие квоты на производство. И к ним хлынут европейские товары. Ну, то есть, мне кажется, для вступления в Евросоюз для Украины, это вообще там... смертеподобных экономики.
Нет, в такой постановке вопроса нет, не радует.
Евросоюз нужен для Украины.
Меня лично они никак не касаются. Потому что так же, как и голландцам, все равно. Мне тоже.
Ну я же не в Украине живу, я в России. Пусть они сами там как-то решают. А мне как-то все равно.
Чему тут радоваться? Радоваться нечему, я считаю. Потому что Украина всегда была для нас братским народом. И, по-моему, нормальный человек... может пожелать только добра народу Украины. Я за то, чтобы народ Украины имел достойное будущее, достойную жизнь.
Очень хорошие, по-моему, ответы, просто прекрасные. Я благодарна
нашему... Только для этого надо было провести референдум и поиграть его, чтобы услышать такие
ответы. Да, для этого в Голландии провели. Виталий Портников, я бы просила вас, во-первых, прокомментировать эти ответы. Вот... А вас радуют ответы наших прохожих по поводу радости?
У россиян та же самая проблема, что у многих голландцев и у многих жителей нашей страны. Они воспринимают соглашение об ассоциации как вступление в Европейский Союз. А соглашение об ассоциации – это всего лишь определенная форма соседства, которая может открыть возможности вступления в Евросоюз, а может и не открыть. Для того, чтобы вступить в Европейский Союз, нужно соответствовать такому количеству критериев. Нам трудно безвизовый режим приручить, чтобы имплементировать эти критерии. Как, пока мы начнем этим критериям соответствовать, пройдут годы и годы, нам бы это соглашение об ассоциации имплементировать. Это раз. Так что я думаю, что это нужно людям объяснять. Кстати, этим спекулируют все, кому не лень.
Виталий, объяснять это людям совершенно невозможно, потому что им уже все объяснили. Им объяснили, Украину Европа не хочет. Вот вы за что боролись, напоролись на совершенно обратное.
Мы боролись за подписание соглашения об ассоциации. Кстати, да. Я хотел бы уточнить одну важную вещь. Вот когда вы говорили с Виктором Ивановичем, что у нас не было юридических недочетов. Угу. 28 правительств стран Европейского Союза, плюс сам Европейский Союз, решили, и Украина, приняли решение о том, что соглашение об ассоциации действует во временном режиме. В переводе с юридического языка это означает, что оно будет так действовать до момента, пока Он начнет действовать в постоянном режиме. Это невозможно в обратное. То есть его нельзя отменить. Для того, чтобы его отменить, нужно опять-таки решение всех 28 правительств стран Евросоюза. Если хоть одна будет против, соглашение будет действовать. Это обратный голландскому эффекту. Теперь 27 правительств стран Евросоюза, помимо Голландии, полностью завершили ратификацию соглашения об ассоциации. Голландский парламент его тоже ратифицировал, обе палаты, король подписал ратификационный документ, но действительно после референдума есть возможность возвращения к рассмотрению этого документа. Непонятно, какой с юридической точки зрения. Еще никогда парламент Голландии не отказывался от собственной ратификации. В принципе, после этого можно спокойно подавать в суд и выигрывать.
Виталий, если... но у них и закона не было такого раньше.
Совершенно верно, поэтому нет процедуры. Но единственное, что может реально сделать Европейский Союз, это не пересмотреть само соглашение. Потому что для этого необходимо согласие всех 28 стран. А пересмотреть форму участия в нем Нидерландов. Для того, чтобы это соглашение вступило в постоянное действие. Или не пересматривать, тогда оно будет действовать там во временном порядке 10, 15, 20, сколько хотите лет. Есть еще один момент. Я думаю, что Евросоюз в случае выхода из него Великобритании и в случае сохранения в нем Великобритании, это будут две разные организации. И мы не знаем, как будет действовать Евросоюз без Великобритании. И точно так же, как мы не знаем, что будет в случае успеха британского референдума, если... Успехом я называю сохранение Великобритании в Европейском Союзе. Вот это надо понимать, да. Что мы просто сейчас часть большого европейского контекста. Вы же понимаете, что вот и то, что произошло в Голландии, и то, что в июне произойдет в Великобритании, это все кризисные вещи, да? И мы можем ожидать серьезного успеха евроскептиков во всем Евросоюзе. То есть выхода из него ряда стран. Может быть развал Великобритании. Когда Шотландия, например, захочет быть членом Евросоюза и выйдет из состава Соединенного Королевства. Мы сейчас с вами находимся на такой дороге.
Второй раз уже они едва ли будут пытаться...
Да. Они заявили уже официально, что если Великобритания выйдет из состава Европейского Союза, они будут повторять свой референдум, так как большинство шотландцев хотят быть в Европе. Это неминуемый результат.
Хорошо, Виталий, пожалуйста.
Виталий просто повторил то, что я сказал. Я не понял, в чем тут наш спор. Просто вот у Виталия есть твердая уверенность в том, что в договоре об ассоциации ничего не изменится, а вот Великобритания может развалиться. Ну, я не знаю, Виталий, но об этом-то и идет речь. О том, что да, он будет действовать во временном режиме, но вопрос поставлен. Если одна из стран 28 Европейского Союза отказывается ратифицировать это соглашение, это отнюдь не влечет за собой автоматический отказ от выполнения его. Вполне может быть, вы и правы, будет выполняться. Но возможны варианты. Вот упомянутый мной Юрий Антонович Барко, который прекрасно знает все механизмы Евросоюза, например, мне сказал сегодня, говорит, а может возникнуть и такой вариант, расшить пакет. Соглашение об ассоциации, о углубленной и там, расширенной зоне внешней торговли оставить, а политическое соглашение может уже как-то и корректировать, подсматривать. То есть я ничего не утверждаю. Вы абсолютно правильно передали ситуацию, как и я ее передал. Я просто говорю, что ситуация возникает весьма неопределенная, с разными выходами.
Как сказал бы простой человек, всяко может быть.
С разными выходами. Но я просто хотел бы немножко в наш серьезный разговор добавить такой простой ноты. Значит, мы забыли еще о некоторых причинах. Давайте вспомним самолет. И вот здесь-то как раз переиграли намного.
О
причинах итогов голосования. Да. Я не знаю, насколько глубоко там граждане Нидерландов знают порядки Евросоюза и знают ситуацию в Украине, но уж самолеты они помнят все.
Да.
И, кстати, после шумных разговоров о том, кто в этом виноват, разговор этот провис. И на сегодняшний день он, по крайней мере, мне кажется, у людей остался в сознании даже не кто сбивал этот самолет, а почему Украина разрешила летать. На обывателя это действует совершенно спокойно, я уверен. Еще одно маленькое замечание. Противоположности отталкиваются. Вот я как-то был давно, правда, лет 10 назад в Нидерландах, проехал по ним, они так на Украину похожи. И мне показалось, что граждане Нидерландов так похожи на украинцев с двух сторон.
Только все же не Украина.
Но вспомним, помните, как англичане называют голландцев, нет? Они говорят «as thrifty as a Dutch». Такой же скупой, такой же прижимистый, как датчане. Тут есть целый комплекс всяких факторов, но я еще раз хотел бы сказать, не надо это драматизировать, но задуматься есть о чем всем.
Хорошо. Ой, тут нечего думать, тут торжество и праздник.
А
сегодня посмотрите ток-шоу политические сегодня и увидите, что думать не о чем, не хотят. Европа не хочет Украину, и мы должны по этому поводу аплодировать и злорадствовать. С нами на связи София Корниенко. София, вот теперь вы нам, пожалуйста, прочитайте лекцию, а пропаганде, о том, чьи аргументы оказались убедительными, чьи неубедительными, верно ли, правда ли, что российская пропаганда играет такую роль, что они смогли, сумели перетащить на свою сторону какую-то часть голландцев во всей этой истории, и правда ли, что осадочек по поводу самолета и Украины остался, и это тоже могло сыграть какую-то свою роль в результатах голосования.
Ну, я бы хотела начать с того, что я уже не раз упоминала в своих материалах. Я, к сожалению, сегодняшний ваш разговор не сначала слушаю, может быть, это прозвучало тоже, но тогда, извините, если я повторюсь, сами инициаторы этого референдума, они прямым текстом заявляли, что Украина их не интересует в принципе, и что референдум вообще не про Украину. Что это было просто выбрано как случайный повод, который очень хорошо вовремя попался под руку, так скажем.
Мы не знали, но догадались об этом, да, мы об этом говорили.
Вот, они это просто действительно заявляли на страницах ведущих нидерландских газет. Это не слухи, это они сами говорили. Вот, а они также объясняли, для чего это на самом деле нужно, что это, как бы, референдум – это первый из ряда подобных референдумов, которые они собираются устраивать, чтобы расшатать Евросоюз в том виде, каким мы его сегодня знаем. Потому что они считают, что Евросоюз надо полностью пересматривать, Нидерландам нужно из него выходить в том виде, в каком он сегодня, то есть должен быть Nexit, должен быть референдум о выходе Нидерландов из Евросоюза. Вот, поэтому мне кажется, что голосование в том виде, в котором оно прошло, именно в этом контексте следует рассматривать. То есть те люди, которые пришли на голосование, они голосовали вообще не про Украину в основном. И вот в этом весь нечестный момент этого референдума, который можно назвать гибридным референдумом по аналогии с гибридной войной, которую Путин ведет в Украине. И в этом смысле, конечно, возникает ряд конспирологических таких вопросов, кому это выгодно, кто их науськал, не получают ли они финансирование из Кремля. Но никаких абсолютно данных таких сейчас нет. И даже нету никаких вообще свидетельств о том, чтобы у них были контакты с российской стороной. Я думаю, что это просто прямое совпадение интересов. Хотя действительно все, о чем они говорят, совпадает просто почти слово в слово с тем, что говорит российская пропаганда.
Интересы, конечно, да. Но визуально вы видели вот эти вот ролики российские, вот эти листовки, которые сдавались. Мы это в репортажах второго канала, особенно канала России, видим прекрасно окровавленные руки Петра Порошенко, которыми он пожимает руку премьера Нидерландов и оставляет на ней следы крови. И всем этим занимаются коммунисты Голландии. И есть подозрение, вот мы сейчас видим, кстати, на экранах, эти прекрасные листовки, которые раздают молодые коммунисты, которые счастливо и радостно показывает российская пропаганда. Вот такие штуки и трюки, может быть, голландские, может быть, российские, но они сыграли свою роль?
Мне кажется, что нет. Мне кажется, что люди, которые пришли голосовать, а мы видим в Голландии очень хорошо, кто как голосовал, где. И мы видим, что в городах, где население образованное, в университетских городах, в крупных городах, где высокий уровень жизни, голосовали все «за». Но, к сожалению, очень много муниципалитетов, где все иначе. И мы видим рекордсмена по, так скажем, голосам против, где целых больше, чем 80% проголосовали против. Это некая рыбацкая деревня Урк, где я имела счастье несколько раз бывать. Я не хочу показаться высокомерной, но это действительно полная, так скажем, такая иллюстрация вырождения, в том числе генетического. Это когда-то был остров. И там люди просто женились на своих родственниках, и до сих пор они известны тем, что они, например, запрещают прививки детям по религиозным причинам. То есть вот такой вот уровень сознания, полностью сконсервированный на собственном острове, и недопущение чего-то нового, вот в таких местах был как бы пик голосов против. И поверьте мне, эти люди не знают даже, где Украина находится. Это просто такое вот демонстративное «нет» всему новому, всему, что не входит в их традиционный уклад жизни. А в таких городах, как Лейден, Амстердам, Утрехт, Наймейхен, большинство людей проголосовали «за». И не будем теперь клеймить всех голландцев, что вот они сейчас сказали «нет Украине, нет Европе». Не будем забывать, что две трети голландцев вообще не пришли на голосование. тем самым показав свое отношение к этому референдуму как механизму прежде всего. И еще я хочу такой момент подчеркнуть, очень важный, на мой взгляд, что сегодня очень много было комментариев аналитиков на этот счет в прессе, что само законодательство об этом референдуме, оно чрезвычайно неудачно составлено. То есть вот этот вот порог в 30%, он вообще должен быть отменен, потому что он именно стал причиной того, что люди, которые были за соглашение или там не против Европы, во всяком случае, они решили многие остаться дома, потому что они очень надеялись, что просто референдум не состоится. То есть должно, как альтернатива, если уж референдумы будут дальше проводиться, быть квалифицированное большинство. То есть когда для признания референдума состоявшимся, необходимо, чтобы как минимум, например, четверть от всех имеющих право голоса высказались за или против. Тогда оба лагеря обеспечат высокую явку, а не как сейчас. То есть фактически это из-за законодательства, возможно, случилось, что те, кто хотели проголосовать против, они были более активны, потому что они хотели, чтобы референдум состоялся. Это тоже не стоит забывать. И я думаю, что тот факт, что 2/3 голландцев не пришли на эти участки голосования, будет, скорее всего, использован премьером Марком Рютте, который скажет, что вот... На самом-то деле далеко не большинство голландцев высказались по этому вопросу. Я думаю, что таким будет в итоге вывод. Скорее всего, никаких изменений мы, в принципе, не увидим по результатам.
Спасибо, София. Вот, да, пожалуйста.
Все-таки соглашались, да, с Софией. Она права в чем-то, по большому счету. Но все-таки давайте не будем забывать. Референдум был об Украине. И есть смысл подумать о том, все-таки голосовали люди, а не организаторы. Они чем-то руководствовались, когда приходили и принимали решение за или против. Поэтому есть в Украине основания подумать о том, как складывается образ страны. Я думаю, что у этих людей, которые голосовали против, я предполагаю, была информация какая, что осталось в памяти. Сбитый самолет, в Украине сбивают самолеты, в Украине экономический кризис, беспорядок, в Украине идет война и все остальное, все это создает определенное представление, подтверждающая идею о том, что не надо за это голосовать. Поэтому огромная проблема в информации, огромная проблема и в ускорении самих реформ, и в конце концов в том, чтобы мир был достаточно хорошо информирован о том, что происходит, что делается на самом деле. Я думаю, что все-таки не надо преуменьшать, соглашаясь в чем-то с Софией, и не надо оглублять этих людей окончательно. Они чем-то руководствовались. И вот это, чем они руководствовались, наряду со всеми остальными проблемами, все-таки является очень серьезным вопросом, который нужно иметь в виду.
Вот, да, мы сейчас это, еще об этом поговорим, но я хочу сказать нашим слушателям, что мы до сих пор не включали телефоны прямого эфира, потому что было много участников, но сейчас вы можете позвонить и высказаться. Ну, тот же вопрос мы вам зададим, рады вы, не рады тому, что случилось, есть ли вам до этого дело между Голландией и Украиной. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, пожалуйста, звоните. А я хочу спросить наших уважаемых гостей, вот все-таки Андрей Акара, политолог, который... следил тоже за процессом, считает, что сыграла свою роль российская пропаганда для вот этого, в этом выборе. Вы, Роман, верите в то, что на голландцев может оказать какое-то влияние, какие-то акции устроенные, подстроенные, какие-то передачи, какие-нибудь телеканалы, которые спонсируются российским правительством, что это такое возможно? Все-таки вы допускаете это?
Ну, то, что они работали в этом направлении, это факт, и никто не скрывает, в том числе в Российской Федерации, и масса экспертов, которые туда тоже выезжали по этому поводу.
Десант.
И очень важно, что, скажем так... формулировки и аргументация, она действительно полностью перекочевала с российского телевизора в голландский. И это как бы бесспорный момент. И вот многие говорили, но там же еще Украину сравнивают с фашистским государством, кроме этого. А вот это вот чисто российский штамп. Вот. Но, знаете,
а это где сравнивали? На их телеканалах?
Ну вот это голландский журналист, вот, с которым я общался по этому поводу, он говорит, что типа вот есть такое, типа, а что-то, что Украина? В том числе и вот такая вот аргументация тоже есть, хотя он говорит, нет, сам неоднократно. Опять же, во-первых, они фашистами называют правый сектор и свободу, хотя организаторы этого референдума это точно такие же правые, ну, в том числе и правые силы, которые являются как бы идеологическими союзниками наших, скажем так, правых партий. Но знаете, что самое интересное в вашем опросе, который вы проводили на улице?
Да.
Что гражданам России, оказывается, их уже Украина не накормишь. Они все время, как минимум половина людей сказала, что типа, а нам какая разница? И это очень важный
это
момент.
Это счастье.
Это очень, ну, может быть, для граждан России,
там
да.
Там даже кто-то сказал, что это разные страны, наконец-то, да. Что у них своя жизнь, наконец-то.
Но для российской, скажем так, пропаганды это очень такой хороший звоночек. Если граждане России начинают спрашивать, а что же у нас? Как, ну, почему вы нам рассказываете, что в Украине?
Давайте
поговоримся, поговорим, что у нас. Да. То вот здесь, конечно, я бы сказал, то, что-то начинается, это, ну, скажем так, для российских властей явно определенный звоночек. Не знаю, насколько это репрезентативно, но тем
это
не
было
менее.
Бы очень здорово. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, кто смотрит и слушает. Я просто много хочу сказать. Я думаю, что все будет нормально, и что, да, вот правильно многие говорят, что это было не про Украину, а это было в общем плане. Ну а самим украинцам, да, стоит немного задуматься, что надо как-то побыстрее меняться, и что там тоже смотрят. Вот, а и нам надо тоже призадуматься, что это не только против там Украины или чего-то, но что и мы должны как-то немного о себе призадуматься. А с Украиной, с Европой, я думаю, все будет нормально, и все, что наша пропаганда кричит, сразу да, вот по вашему опросу видно, что люди немного начинают думать, можно как угодно относиться к этому опросу, что там, это там не Радио Свобода, не Радио Свобода.
Я
это
очень серьезно факт. Отношусь к нашим опросам. Спасибо, Александр. Да-да-да.
Я отвечу на ваш вопрос.
Да.
Я согласен с Романом, но не до конца. Давайте повернем его по-другому. Дело не в том, как оказывало влияние на голландцев или не оказывало российские средства массовой информации и российское освещение проблем. Я говорю о другом, о том, какое влияние оказывало на них все другие. Как подавали Украину и сама Украина, и другие средства массовой информации. Вы знаете, вот я, например, этим очень озабочен. Озабочен тем, мне приходится по роду деятельности, значит, общаться с украинской диаспорой, с российской. Я наблюдаю, что происходит здесь. Я вижу, как ездят бывшие члены кабинета Януковича чуть ли не по всей России, устраивают встречи, устраивают какие-то объяснения, презентуют свои книги, еще что-то
это
делают.
Это же комитет по спасению Украины.
Я не вижу обеспокоенности в Киеве тем, что практически, значит, любые последние какие-то очажки информации объективные об Украине медленно исчерпывают свои возможности. Может быть, они разочаровались и считают, что вообще это безнадежная затея. Вот тут-то российская пропаганда убедила. Получается, что их убедили в том, что бесполезно вообще каким-то образом пытаться влиять на общественное мнение в России, а параллельно из этого общественного мнения в России Роман-то как раз этим занимается здесь. То есть, смотрите, библиотека украинской мысли, украинской литературы, привет, да. Большие проблемы в Национальном культурном центре Украины, а больше практически ничего и нет. И я, честно говоря, каких-то особых попыток так, так сказать, да, и затрат, и организационных, и финансовых на то, чтобы усиливать донесение объективной информации до российской общественности и до мира.
Дело в том, что как раз Роман этим не занимается. Он работает на своей
на
работе
Украине.
И иногда, слава богу, приходит к нам в эфир. А вот те, кто этим займутся, у них же тут же поступит телефонный звонок в заложенном устройстве. Что вы? Вот приедет группа с Украины
так
политиков,
что,
встретится с избирателями.
Нет. Сложить руки и ничего не делать. Тогда будет голландский референдум. Вот и все. Это ответ
не
на ваш вопрос.
Не вопрос.
Ну, я тоже думаю, что не
пересекается. И российская пропаганда решает свои проблемы, как бы, свои задачи.
Здесь, в России.
Здесь, в России. Тем, чем занимаетесь
Но
вы.
Ну, вот смотрите, хорошо, возьмем еще один пункт из выступления Андрея Кары, который, кстати, совпадает абсолютно с репортажами гражданки Скобеевой, которые с удовольствием тоже, вот она рассказывала, как Голландия не будет голосовать за Украину, потому что эта агрессивная украинская пропаганда всех достала. Вот когда они заходят в электричку и поют, и говорят, голосуйте за нас, мы хорошие. Когда приезжает премьер-министр Украины и там подчеркнуто пьет пиво, и всех это раздражает, ну, не само пиво раздражает, но говорит какие-то вещи, которые раздражают. Когда выходят какие-то подчеркнутые там ансамбли в национальных костюмах, и все это тоже почему-то с ее точки зрения раздражает. Вот они совпали, Андрей и вот эта женщина, которая вела оттуда эти отвратительные репортажи, в том, что украинская пропаганда тоже поддостала голландцев. Вот такой может момент
быть? Она просто неправильная была. Я ведь, Лена, я говорю не о том, что надо выйти в национальном костюме, в вагон электрички в Голландии и танцевать танцы. Я говорю совершенно о другом. Я говорю о том, что должна быть государственная программа в Украине, донесение объективной информации, как бы это трудно ни было, и на это надо тратить деньги. Андрей Акара, кстати, тут я не знаю, есть у него основания или нет, даже поставил под сомнение, что те деньги, которые были выделены вот на танцы, да, в электричках голландцев, не были.
Да,
поэтому
Роман,
я думаю, что в Киеве об этом надо очень серьезно подумать. Для них это очень серьезный сигнал.
Не соглашусь с вами.
Говорите, Роман.
Надо не деньги тратить на пропаганду извне, а надо менять свою страну в первую очередь. Потому что какая она будет, нельзя в конечном итоге люди бы судить по конкретному результату, а не по картинке. А по поводу российской пропаганды, знаете, уже мы с Российской Федерацией находимся в состоянии войны, и что бы ни происходило, что бы ни касалось Украины, это будет всегда подано с отрицательной коннотацией.
На этой оптимистической ноте мы заканчиваем программу «Лицом к событию». До свидания. Thank you.